Хвала и благодарность будет принесена Господу. Мы верим, то, что все возможно, когда Господь действительно присутствует. Сегодняшний день будет немного пропитан о последней поездке в Израиль. И все, которые в этом участвовали, ведь было ж 50 человек, они, конечно же, были так обильно благословлены. И я действительно должен признаться, то, что это во мне произвело такое незабываемое впечатление. Как раз-таки эти дни, которые мы вместе могли провести в земле Библии. И я хочу эту поездку и эти места, которые мы видели, взять как повод, и чтобы выразить через это Божьи мысли, то, что какое-то место получает свое значение только тогда, когда Бог там себя сможет открыть. И я хочу в конце передать это каждому индивидуально. То, что наша жизнь, наше существование имеет только тогда значение и получает смысл, когда Бог может нам себя открыть. И если я иногда становлюсь немного громким, тогда не для того, чтобы вас задеть или обидеть, но потому что я внутри побужден о том, то, что мне самому становится великим. Иногда мне пишут такую заметку, чтобы я не был таким громким. И я хочу спросить, как оно сегодня? Громко ли оно, тихо или пойдет? Хорошо? И если это будет слишком громко, тогда закройте одно ухо, но другое оставьте открытым, и также сердце. Не всегда возможно эти вещи регулировать. Здесь у меня включатель для аппаратуры, но здесь еще нету никакого встроенного включателя. Эти вещи просто проходят автоматически. И таким образом мы не хотим себя расстраивать через какие-то вещи. И это может быть враг, который внезапно отвлекает и говорит. Он ведь может говорить тише. Каким-нибудь образом враг всегда что-нибудь найдет, чтобы нас отвлечь и чтобы обобкрасть нас в благословении. Давайте будем все вещи принимать так, как они приходят. И давайте не будем останавливаться через какие-то вещи. И давайте будем Бога благодарить за все, и особенным образом за Его драгоценное и святое Слово. Как мы уже говорили, никогда не производили вещи во мне такое впечатление, как в этот раз. И я хочу только подчеркнуть некоторые места, которые мне стали особенным образом важными. И именно из-за того, то, что Бог там сам что-то сверхнеобычное произвел. Брат Бранхам сказал однажды, «Нету никакой святой горы, и также нету никакого святого города или какого-то святого человека, есть только святой Бог на горе». Или же в человеке, который себя открывает. По природе, ведь все оно так, как оно есть. Только через Божье откровение получает какое-то место, или какой-то город, или какая-то страна, или народ, или жить в отдельности человек необыкновенное значение. Когда мы были на горе Кармил, и видели огромный памятник с пророком Илией и с мечом в его руке. Для меня это не имело бы никакого значения, если бы я в Первом Царстве, 18 главе, не смог бы прочитать, каким образом Бог открыл свою победу через своего раба и дал вызов. И именно ко всему народу израильскому. Если Господь есть Бог, тогда служите Ему. А если вал есть Бог, тогда служите Ему. Но только не хромайте на обе стороны. Он имел свою речь перед народом. И мы знаем эту историю. Он другим предоставил приоритет. И сказал, молитесь вы вашему Богу. И если мы ясно прочитаем эту историю, тогда жертвенник Израиля был разрушен. И он лежал на земле. А другие установили свои жертвенники. Но во время вечерней жертвы пророк Божий восстановил жертвенник. И положил на него жертву, вырыл вокруг ров, налил туда воду, чтобы быть уверенным, чтобы никто не мог ему сказать то, что он поджег жертву сам. Знаете что? У Бога все вещи возможны. Нам не нужно ему помогать, но одно он мог сказать. Чтобы вы знали, то, что я все это делаю по поручению или же слову Господня. Илия не делал это, потому что он это хотел, но потому что Бог ему это поручил. С того момента гора Кармил получила значение, потому что Бог произвел что-то необыкновенное там. Сегодня это только место воспоминания о том, то, что однажды произошло. Давайте подойдем к городу Иерихону. И это, может быть, было бесподобно, то, что там мы однажды пережили. То, что вдруг, когда мы находились в городе и собрались облака, то, что было тоже необыкновенно в то время, и первая радуга действительно от одного конца до другого была видима. И мы остановились на автобусе, и когда мы смотрели на одну радугу, то появилась вторая над первой радугой. Прекрасным, великолепным образом. Мне было ясно. Мы имели наших еврейских братьев в автобусе. Бог есть Бог Ветхого и Нового Завета. Он свой завет установил с Израилем и с новозаветной общиной. Он стоит к своему слову. Для нас Иерихон вообще не имел бы никакого значения, если бы мы не знали, то, что Господь Иисусу Навину дал поручение, чтобы взять землю обетования. И как раз-таки этот город был укреплен стенами. И они обходили этот город каждый день, а потом на седьмой день они обошли его 7 раз, и стены города Иерихона пали. Не из-за того, что народ Божий обходил вокруг, но потому, что Бог дал обетование. И они это обетование несли в своих сердцах, вплоть до того часа и дня, где оно было исполнено. Дети Божьи являются детьми обетования Божьего. Они несут обетование не только один день, но все дни, вплоть до завершения, вплоть до исполнения того, то, что Бог в Своем Слове обетовал. Давайте жить, подойдем к горе Мория. Тогда мы читаем в Ветхом Завете то, что Господь Бог повелел Аврааму: «Возьми своего сына Исаака, которого ты любишь, и принеси его в жертву на горе, которую я тебе покажу». И через 3 дня он увидел эту гору, и он знал, то, что это есть то место. И уже произошло что-то необыкновенное. Господь вступился и провозгласил: «Авраам, Авраам, не делай этого. Твое послушание по отношению ко мне проявилось». И он посмотрел вокруг и увидел овна, который запутался в гуще, в кустах. Бог на всех этих местах делал что-то особенное. А если мы подойдем к Гефсиманскому саду, ко всем этим местам, которые сегодня посещают тысячи людей, и сразу же подойдем к холму Голгофы. Что бы нам значил этот холм, в котором нету никакого вида? Это ж ведь не холм, и это не какое-то место. Это то, что Бог сделал для нас. Мы не идем, чтобы удивляться о каком-то месте. Мы понимаем весь смысл и значение того, то, что Бог там произвел. Иначе бы место было бы таким местом, как и все другие места. Конечно же, уже по наружности этот холм выглядит как череп, и поэтому он называется лобным местом. Но если бы мы не знали то, что наш Господь там пролил свою кровь и отдал свою жизнь, что помогло бы нам это место? Абсолютно ничего. И сегодня тысячи и десятки тысяч проходят мимо этого, и им это ничего не говорит. Давайте же подойдем к гробнице. Чтобы это тебе помогло и мне, то, что Иосиф из Аримафеи имел гробницу, куда был положен Иисус, даже то, что ты и я входим туда, ничего не поможет, если мы только со Христом не воскресли к новой жизни и не будем следовать за Ним по милости. Мы можем многие такие места упоминать. Памятники могут быть здесь и там. Теперь мы подойдем к тебе и ко мне. Теперь мы подойдем к общине живого Бога, к общине первородных, к тем, которые имеют право первородства, и с этим имеют в себе ответственность перед Богом. Мы видим общину в начале, которая находилась в определенном порядке от Бога под водительством Святого Духа. Но новозаветная община может стать тоже каким-то памятником, воспоминанием того, то, что однажды произошло, без того, чтобы иметь живое свидетельство о том, то, что Бог сейчас делает. И знаете что? Когда мы в этот раз находились у стены плача, и брат Гольднер объяснял некоторые вещи, то это вошло в мое сердце. Он сказал, то, что никакой еврей не отправляет здесь свою молитву у стены плача без того, чтобы попросить о том, чтобы храм снова был восстановлен, и чтобы Бог мог сойти со своей славой, и чтобы Мессия мог войти. И когда этот человек там, мне у стены плача, сказал эти слова, то это вошло в мое сердце. Истинный еврей, который в Иерусалим, в Израиль возвратился, он не только приходит к стене плача, чтобы излить свое сердце и чтобы принести свои проблемы перед Богом, но у него есть главная цель. И это то, чтобы Бог пришел к своему праву и чтобы вещи, которые были обетованы, нашли свое исполнение. И я пришел к такому заключению. Если мы, как община живого Бога, наши нужды, проблемы, заботы, наши просьбы, наши молитвенные просьбы, какие бы они личные ни были, если мы их принесли перед Богом, тогда не должно отсутствовать, чтобы мы Господу все заново приносили и говорили: «О Боже, восстанови Ты сам свою общину! Смилуйся над Твоим народом! Не соединяй нас просто вместе, но восстанови снова храм Божий!» И мы знаем, согласно Нового Завета, ведь община является храмом живого Бога. Мы ведь не собираемся только вместе, чтобы принести наши нужды. Мы собираемся вместе, чтобы Бог мог построить новый храм из живых камней. Должно появиться жилье Божье, чтобы Его слава могла сойти вниз. Там было очень-очень много уроков, которые мне достались в этот раз, которые я, может быть, другие разы не замечал. И одно, то, что мне особенным образом запало, я себе здесь так на листочке это составил, изобразил, вообще-то для всех христианских обществ и общин. Это прямая картина на наше время. И нас завели у стены плача в другие помещения, где евреи читают Талмуд и углубляются в нем. И также имеют другие книги в своем распоряжении, пять по числу. И когда я попросил о том, чтобы посмотреть в Талмуд, то произошло следующее. И я себе здесь на этом листочке прообразно изобразил. И вы, конечно же, оттуда не можете это видеть. На этой стороне Талмуда было написано из Торы очень мало. Тора является пятикнижьем Моисея. Это есть Тора. И на этой стороне Талмуда была только малая часть в середине листка записана из Торы. Справа находились изложения какого-то раввина, слева были изложения второго раввина, и сверху были изложения, и снизу были изложения. Только эта маленькая часть на стороне, в принципе, взять являлось Словом Божьим. И именно то, что Господь Бог в Пятикнижье Моисея сказал народу израильскому. И когда брат Гольднер нам объяснил эти вещи, и здесь тоже находятся некоторые братья, которые это слышали, то это мне вошло в сердце. Разве мы не живем в таком времени, где только маленькая часть берется из Слова Божьего, и справа, и слева, сверху, и снизу находятся толкования разных наученных. И когда я задал вопрос, для чего эти толкования, то, что ведь находится в Торе, ведь это же достаточно, да, это были особенные обученные люди и так далее. Мы видим то, что отклонение произошло не только со вчерашнего или позавчерашнего дня, но уже в дни Иисуса наш Господь сказал, «Вы обессиливаете Слово Божье, потому что вы на то место поставили человеческие постановления». Справа и слева толкование и только маленький текст из Торы. Для меня лично это была целая проповедь. Я не могу это вам объяснить. Я сказал только, «Боже мой, помоги мне, я не хочу то иметь, что справа или слева находится, или сверху, или снизу, но хочу иметь только то, что и вышло из твоих уст. Ибо человек не живет только одним хлебом, но от каждого слова, которое вышло из уст Божьих». А потом высшая точка заключалась в том, после того, когда мы эти книги, которые вообще-то имели драгоценный переплет, который везде можно было показывать, тогда пришла высшая точка всех вещей. И тогда наш брат Гольднер взял очень прекрасную переплетенную книгу и сказал, «Это книга толкования толкований». И тогда я знал, конечно же, полностью и совсем, о чем идет речь. Не только Тора и справа и слева толкования, но потом целая книга о толкованиях. Если мы будем себя бить в собственную грудь и действительно перед лицом Божьим утихнем, тогда мы должны сказать то, что в христианстве это повторилось. Ведь было столько много толкований, не только справа и слева, сверху и снизу, но целые книги наполнены толкованием Святого Писания. И особенно мои мысли подходят к последней книге в Библии, к Откровению Иисуса Христа. Сколько толкований об этом писалось? Сколько книг было написано об этом? И один перенимал что-то от другого и добавлял еще свои толкования к другим толкованиям. Покамись, в конце концов, не осталось много от настоящего значения о том, что Бог говорил. Но потом мы знаем то, что Богу было благоугодно. Как раз-таки в нашем времени взять человека, которому вообще не нужно было толковать, человека, который от рождения был подтвержден как пророк, которому Слово Господне было дано через Божье вдохновение. Никакого толкования, но откровение того, о чем пророк Даниил в 12 главе сказал. «Закрой под замок и запечатай слова вплоть до последнего времени. Тогда многие будут исследовать, и знания умножатся». Мы, может быть, иногда задаем себе вопрос. Какое преимущество или же приоритет мы имеем перед другими? И я буду самым последним, который будет делать сравнение. Но одно я могу сказать. Точно так же, как и все слушали проповедь Иоанна Крестителя, и на первое пришествие Христа были приготовлены, точно так же, в конце концов, все, которые принимают послание, которое Бог по своему совету дал брату Бранхаму, они будут приготовлены на возвращение Иисуса Христа. Я не могу по-другому. Так это Бог обетовал. И так Он это исполнил перед нашими глазами. Можно ведь занять такую позицию и сказать то, что все обо всем все знают, и то, что нету никакой необходимости в особенном поручении или жить в каком-то пророке, чтобы нам открыть Слово Божье. Возлюбленные братья и сестры, драгоценные друзья, разве мы не имели Библию десятками лет в наших домах? Разве мы все изо дня в день не читали ее? И я себе взял одно в поручение в 1949 году, когда я посвятил свою жизнь Богу, то, что я буду каждый день читать в Библии и каждый день буду находиться в молитве перед Богом. Из этого вышел результат, то, что Библию не только прочитал один раз, но читаешь ее много раз. И все же остались вещи, которые принадлежали к пророческой части, для всех нас недоступными. А потом исполнилось Слово Божье, и Он послал простейшего человека, который мог только быть на этой земле. Я не слышал никакого человека, как американца, у которого был бы такой плохой английский. Ни одного, кто бы владел бы так мало грамматикой. И все же Богу было благоугодно, чтобы взять то, что являлось незначительным перед миром, и чтобы мудрых и обученных, и тех, которые толкуют и могут писать, чтобы их оставить позади. И взял простейшего человека, чтобы через него говорить. И мы убеждены в том, если мы верим этому Божьему откровению, и пусть никто не будет посреди нас, кто бы так возвысился и сказал бы, ну да, здесь он тоже был немножко неправ. Знаете, можно иногда попасть в испытание. Давайте будем обращать внимание на то, что враг хочет в этом испытании. И давайте будем обращать на то, что Бог хочет исполнить через это испытание. Когда я сейчас был в Израиле, и там нам брат Гольднер сказал, вы заметите то, что каждый солдат, которого вы видите, будет находиться в своем полном вооружении. И он сказал то, что здесь, в этой стране, нету ни одного солдата, который не был бы со своим полным вооружением. И это было для меня снова проповедью. Мы, как дети Божьи, должны надеть полное вооружение Божье. Народ израильский, он притеснен вражеской силой, в каждый момент может быть атака, и нужно для того момента быть полностью вооруженным. Это была целая проповедь для меня. Может быть, это было простейшее предложение для брата Гольднера, но для меня это была целая проповедь. Каждый верующий, ты и я, возлюбленный брат, возлюбленная сестра, драгоценные друзья, мы должны быть вооружены, если на нас нападут. И от этого никто не защищен и не находится в безопасности. Я читал еще сегодня утром в Иове, в первой главе. Он имел только одно на своем сердце для себя и для своей семьи. И там написано, то, что дети Иова собирались на день рождения, и то, что они веселились, праздновали. И Иов, как отец, был так побужден в своем сердце, то, что он включительно после каждого веселья, праздника, приносил жертву сожжения за каждого своего ребенка. Из-за заботы, чтобы благословение Божье не отошло от них. И потом пришел день, где они снова собрались вместе, и дом обрушился на всех них. И одним махом они все были мертвы. И Иов, может быть, спрашивал себя, каждый день, каждый раз я приносил жертву сожжения. И вот, теперь они все погребены. Но одно мы знаем. Он мог сказать, Господь дал, Господь взял. Да будет прославлено имя Господа. Он внутри был спокойным, хотя по наружности все было уничтожено, все было разрушено. Он лежал разбитым на земле, и он сам от себя делал все то, что отец мог только сделать за своих детей или за свою семью. А потом тот удар. Внутри он был вооружен. Он не спорил, не ругался с Богом и не говорил, «Господь, этого я не понимаю. Я ведь тебе служил. А теперь ты допустил то и другое. Со мной произошли такие вещи. Что же теперь будут говорить другие люди? Как они будут думать обо мне? Как они будут говорить обо мне? Это все со мной произошло». Иов не заботился ни о чем. Он знал в точности. Удар пришел не от Бога, он приходит всегда от врага. И это мы должны понять. Нападения, удары, клевета, они не приходят от Бога, они приходят от врага. И если даже они иногда приходят от верующих, знаете вы то, что дьявол через неверующих не может многое что исполнить? Большинство он может исполнить через верующих, потому что верующие ведь находятся посреди верующих, и как раз-таки там, где они должны служить для благословения, они производят великий ущерб. А именно то, что происходит за пределами общины, оно не служит для нашего ущерба. Но то, что внутри, в общине происходит, это может послужить очень быстро для нашего ущерба. Одну вещь, которую я сегодня на этом месте все же должен сказать, и также скажу, это следующее. Когда брат Бранхам изрек изречение в проповеди, которое называется «Порядок в общине», то, что никакое пророчество и никакое истолкование языков нельзя принимать, если только два или три свидетеля с даром различения перед лицом Божьим не получили уверенность, убежденность, то, что это дело действительно от Бога. Знаете, можешь ведь сам с откровениями натворить столько много ущерба, который больше никогда не сможешь исправить. А если кто-то имеет откровение от Бога, тогда бы я сегодня, в этот день, действительно попросил бы о том, как это распределил брат Бранхам. Пусть запишут это откровение, положат на кафедру, и не рассказывай его никакому человеку. И тогда пусть некоторые братья, которые имеют дар развлечения, помолятся об этом, чтобы от Бога получить ясность, действительно ли это дело от Бога. И если оно от Бога, тогда его нужно всему народу Божьему сообщить. А если оно не от Бога, тогда мы это просто забудем. Знаете, мы все только люди, и мы даже можем вещи во сне увидеть и услышать так ясно. И они могут быть такими реальными, такими действительными, то, что просто полностью убежден, то, что это дело от Бога. И однажды, когда одна драгоценная сестра пришла к брату Бранхаму, и ему рассказала о своем сне, и он сказал ей: «Сестра», по-английски это звучит «mighty fine», и так действительно прекрасно, и слышится очень хорошо, и по наружности оно было тоже так. А потом пришло такое простое предложение: «Но дьявол дал тебе его». Это бы я, и никто бы не ожидал такого, то, что после этого поступит такое предложение. Мы иногда убеждены сами в себе и о том, то, что мы пережили. Но мы должны быть готовы все вещи поставить под проверку, чтобы, наконец-то, наши толкования и наши собственные дела остановились, чтобы Бог мог сам себя так открыть посреди своего народа, как Он это себе предпринял. Мы живем в последнем времени, и мы верим во все дары, во все откровения, но мы верим, то, что каждое откровение, которое приходит от Бога, оно служит для построения отдельных людей и для построения всей общины. Мы не верим в такое, то, что Бог хочет иметь какие-то раздоры или какие-то другие вещи, но Бог заинтересован в том, чтобы мы были одним сердцем и одной душой. И как написано, чтобы мы все были научены Богом. И если мы придем туда, то, что мы нашему Богу будем полностью доверять и не будем говорить так точно, потому что это я, поэтому это соответствует, я могу вам сказать, мы не были бы первыми, которые в таких вещах уже бы разочаровались. Самое безопасное и вечно пребывающее — это есть Божье Слово. Ибо небо и земля пройдут, но Божье Слово пребудет во веки вечные. И тогда я должен сказать, если жить написано, то, что ваши сыновья и дочери будут пророчествовать, ваши юноши будут видеть видения, и ваши старцы будут получать откровения во снах. Новозаветный сон — это не какое-то скрытое дело. Но как, например, Иосиф, когда он подумал о том, чтобы покинуть Марию, то ангел Господень проговорил к нему через сон. Ясно и понятно, без того, чтобы кто-то должен был давать для этого изложение. Сколько проблем уже было через изложение справа и слева, и сверху, и снизу. Давайте жить. Возвратимся к Слову Божьему. И если мы 1 Коринфянам 12 главу читаем, там написано буквально: «Но каждому дается откровение Духа для общей пользы». И именно для построения тела Иисуса Христа. Все, что приходит от Бога, оно соединяет вместе. Оно объединяет, связывает, исцеляет, помогает, созидает. Мы чувствуем тогда себя хорошо в присутствии такого человека, который был в присутствии Божьем. И в присутствии такого, которому в присутствии Божьем что-то досталось. Там нету тогда больше доказательства праведности или собственного «я», или собственного толкования. Там есть любовь Божья, которая превосходит все, и победа Божья, которая открывается триумфально. Если мы думаем о местах, которые можно увидеть, как какое-то воспоминание, так я уже это был сказал, только там, где Бог себя действительно может открыть, там тогда не появляется только какое-то воспоминание или памятник, но живое свидетельство. Если я вижу у горы Кармил памятник Илии, это мне сегодня вообще не поможет. Но когда придет час, где Моисей и Илия будут идти по улицам Иерусалимским и будут пророчествовать, тогда они не будут как памятники там стоять, над которыми будут удивляться, но как живые свидетели для свидетельства живого Бога и для откровения пророческого слова. Община живого Бога не является каким-то мертвым воспоминанием, но является живым свидетельством о том, то, что Бог вплоть до этих дней на этой земле делает. Вы знаете, я ведь в моих полетах, без того, чтобы мне это чего-то стоило, уже был несколько раз в Риме. И там стоит Петр во всю вышину. И все люди, которые туда приходят, и которые римской веры, они целуют его ногу. И если так следишь за этим и подумаешь, кем был Петр в глазах Божьих, и о том, кем Петр является в глазах человеческих, тогда нужно сказать, это муж, который стал живым свидетельством, который мог сказать, золота и серебра мы не имеем, но то, что я имею, это я даю тебе. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Встань и ходи. Петр и Иоанн не были мертвым воспоминанием о том, то, что Бог однажды сделал. Они были ходящим свидетельством о присутствии живого Бога. Являешься ли ты памятником, который, может быть, что-то напоминает? То, что Бог однажды много лет назад сделал? Или же ты являешься живым, ходящим свидетельством на этой земле о присутствии живого Бога? О том, то, что Бог в этом времени сделал? Ведь в этом большая разница. Люди, которые живут в прошлом, они всегда указывают на прошлое. Люди, которые живут в настоящее время, они занимаются тем, то, что в данное время происходит. И мы не следим только за теми вещами, которые происходят по наружности. И тоже это мне было дано в Израиле. Когда все другие пошли наверх на крепость Масада, то я пошел на базу израильской армии, ибо я не хотел забираться на эту гору. И меня впустили с приветствием шалом и с радостью, чтобы я мог все это увидеть, то, что там так происходило. И я видел, как там один человек сидел за подзорной трубой, и он всегда оглядывал вражескую землю. Он сидел там, как страж, имел ответственность, и он должен был быть начеку, если вдруг на другой стороне будет видно войско в движении, тогда он должен об этом сообщить. И я попросил его вежливо, не мог бы я тоже посмотреть в этот бинокль, ибо я ведь тоже имею дело с вражеской силой. И он сказал, пожалуйста, и я сел туда, и я мог все обозреть. Это просто легендарно, сказочно, как далеко можно все видеть, и как ясно можно было видеть все там вещи. Они находятся на чеку. Один всегда должен находиться там и должен смотреть, он должен наблюдать. Там были радиоприемники, а здесь перед его глазами подзорная труба. Он сидит или стоит там и имеет поручение. Если мы Возьмем слово пророка Исаии, где написано «Страж, сколько времени ночью». Разве мы не замечаем то, что все эти вещи продвигаются вперед, и то, что пришествие Господа приближается, и то, что мы должны все другие вещи отложить в сторону, которые принадлежат к плоти, к природе Адама, и должны стать обновленными в глубине нашего сердца. Не только через наши намерения, но по милости нашего Бога, который посылает свое слово, чтобы нас сделать здоровыми. И через силу Его крови и Его Духа, чтобы мог произвести в нас обновление. Многое, что можно было бы сказать, но пусть жить Бог из этого урока сегодня, после обеда, напишет это в нашем сердце. Можно ведь обозреть разные места, которые написаны в Библии. Можно ведь прочитать деяния апостолов о том, то, что Бог вообще не производил. Мы не будем прежде довольны, покамись мы полное восстановление не переживем, покамись мы не станем общиной живого Бога, которую не рассматривают как памятник, но как живое свидетельство Божье здесь, на земле. Знаете, даже те вещи, которые Бог производил через брата Бранхама, которые были такими мощными и неповторимыми, но из этого ведь тоже можно сделать какой-то памятник, остановиться при всех этих вещах и удивляться о них. И кому тогда это поможет? Пусть жить Бог тебя, пусть жить Бог меня сделает действительным живым свидетельством. Пусть жить наши изречения будут как слова Божьи. И я должен был в последнее время как раз-таки очень много подумать об этом слове. Когда Павел писал общине: «Ваши слова да будут как изречения Божьи». Вы знаете, изречение Божье в устах пророка — это было пророчество, разговор Божий через уста человека, который находился Богу в распоряжении. И разве Моисей не сказал, когда двое остались в стане, на которых был сошел Дух? Я желал бы, чтобы весь народ стал пророком. А если жить мы, как дети Божьи, получили пророческое послание открытого слова, тогда я задаю себе вопрос, и я задаю этот вопрос тебе. Являются ли мои слова изречениями Божьими, или чьи это изречения? Говорим ли мы языком Божьим? Встали ли мы во всех вещах на сторону Божью? Стало ли нам понятно, что мы обязаны Богу и что мы обязаны в этом часу друг другу? И если же мы это поняли, тогда ведь тот же самый дух пророчества, который покоился на брате Бранхаме и на всех пророков, тогда он будет покоиться на нас. И тогда мы будем объединены под одной главой Иисуса Христа. И как члены будем соединены вместе. И если жить, евреи там у стены плача просят о том, чтобы храм был снова отстроен, и чтобы Бог со своей славой мог сойти вниз, насколько жить больше мы, как община живого Бога, действительно должны об этом просить. О, Боже, построй ты сам свою общину. Ведь речь не идет только о тебе и обо мне. Речь идет о всех нас. И если же мы это поняли, то что мы принадлежим вместе, как первородное множество, тогда я вам скажу, то что в каждом отрезке общин первенцами были те, которые верили от сердца открытому слову для ихнего времени и принимали его. И поэтому я посмею сказать, то, что мы нашли милость перед Богом. Мы не последовали за какой-то ложной басней, но последовали за откровением Божьего пророческого слова того времени, в котором мы живем. И там могут быть толкования справа и слева, сверху и снизу. Меня не интересуют все эти толкования. Только то, что уста Господа проговорили, это придет в исполнение. Скорее исчезнет небо, чем меня разочарует Его Слово. Община живого Бога не является каким-то памятником, но живым организмом тела Иисуса Христа, снаряжена силою воскресения нашего Господа. И мы ожидаем изменения наших тел. И Бог, который ведь начал, Он ведь по милости и все завершит. Дайте мне в завершение затронуть ту мысль того слова, которое вначале зачитывалось. Хвалите Господа, призывайте имя Его, провозглашайте Его дела посреди народов, пойте Ему, играйте Ему, говорите о всех Его чудесах. Хвалитесь Его святым именем. Вы замечаете эту речь, чтобы всегда ссылаться на Господа. Не хвалитесь Моисеем или Аароном, через которых Бог производил великое, но пойте и играйте Ему. Провозглашайте Его дела посреди народов. Говорите о всех Его чудесах. Хвалитесь Его святым именем. И здесь продолжается все дальше и дальше. Спрашивайте о Господе и о Его силе. Ищите Его лица во всякое время. Вспоминайте Его чудеса, которые Он произвел. Его знамения и изреченные суждения Его уст. Да, здесь речь идет о Нем, ссылаясь на Бога Господа. Знаете вы, когда мы говорим о том, то, что Бог сделал, это связывает вместе, это созидает, это просто так приятно, и в этом мы все нуждаемся. Хвалите Его имя, хвалите искупление, которое Он произвел, возвещайте то, что Он произвел. Дайте же мне в завершении сказать, наша жизнь ведь будет только тогда живым свидетельством, когда живой Бог в нас и через нас сможет себя открыть. Христос в нас, надежда славы. И если жить, Он себя нам в истине открыл, тогда мы не являемся каким-то памятником, тогда мы являемся свидетельством, без того, чтобы делать много слов. Люди это увидят. Друзья, и кто бы мы сегодня здесь не были, если ты еще не спасен, то пусти Иисуса как Спасителя в свою жизнь. Ты, который нуждаешься в исцелении, то пусти Иисуса как Исцелителя в свою жизнь. Ты, который нуждаешься в освобождении, то впусти Иисуса как Освободителя в свою жизнь. И если ты сегодня Его примешь, Он ведь является всем во всем. Он Спаситель, Он Исцелитель. Ведь в Нем искупительное дело имеет свое начало. И в Нем свой конец. Он, который начал, Он и завершит. И в тот момент, когда Иисус входит в нашу жизнь, ведь только тогда вообще наша жизнь получает смысл и значение. Не позволяйте себя никогда в этом обкрадывать. Ведь один автор песни поет «Блаженное знание, Иисус мой». И это мы можем из полного убеждения сказать в вере. Не только потому, что мы исповедуем это нашими устами, но потому, что мы это по милости нашего Бога пережили и распознали. Бог ведь с нами в этом поколении говорил через свое открытое слово. Благо всем тем, которые слушают эти слова, которые подчиняются откровению Божьему, которые могут себя ввести в слово, да, которые могут себя переместить туда, куда Бог хочет их поставить. Тогда ведь все будет идти прекрасным образом в твоей и в моей жизни. И как у Иова, тогда конец будет прекраснее, чем начало. Ибо ты и я, мы знаем и можем сказать, я знаю то, что мой Искупитель жив. По-человечески, если посмотреть, то мы можем задать вопрос, что же Бог увидел во мне? Что Он увидел в тебе? Что мы могли принести Ему? Ничего. И все же Он принял нас и нам все по милости даровал. Я тот час никогда не забуду, когда я брата Бранхама услышал тогда в Карлсруэ, и там находились проповедники слева и справа, сзади и спереди, и доктор Гюгенбюль, и еще некоторые уважаемые личности вошли в отель, который назывался «Три Линден» в Карлсруэ. И я стоял там, как молодой парнишка, который мог только пару предложений по-английски, но в моем сердце я имел желание, чтобы, по крайней мере, поприветствовать этого мужа Божьего, чтобы пожать ему руку. Все проходили мимо. Только один остановился, и это был брат Бранхам. Он шел как последний, и он повернулся и сказал мне, «Ты проповедник Евангелия». И я могу вам сказать, слезы начали у меня течь. Когда я этого простейшего человека в одном богослужении услышал в то воскресенье после обеда, а потом в понедельник утром, я услышал слова из его уст и поприветствовал его. Я не желал сам себе поручения Божье, или же сам его не взял. Это было водительство Божье, и я Господу за это благодарен. И покамись во мне находится дыхание, я хочу это поручение исполнять и раздавать пищу, которую Бог нам по милости даровал. И вы все, вы, которые эту пищу принимаете себе, будьте Богу за это благодарны. Это ведь не само собой разумеющееся. Тысячи и десятки тысяч проходят ведь мимо этого. Для них это ничего не значит. Но для первородных, для истинных сыновей и дочерей Божьих. Для них открытое слово имеет значение. Для многих имя брата Бранхама стало отвратительным. Но для малого стада оно связано с тем, что Бог в нашем поколении сделал. И тогда еще приходит к этому то, что могилы пророков украшают, а живым свидетелям Иисуса делают ужасные трудности. Но тоже это мы принимаем так. Может быть, и придет тот день, где и моя могила будет украшена. Но в течение жизни должен каждый муж Божий проходить через глубочайшее презрение. И Господь сказал: «Горе вам, если люди будут говорить о вас доброе, тогда с вами в истине что-то не соответствует». И таким образом мы Господу от сердца благодарны, который себя так склонил, который нас от сердца возлюбил, да, который с нами говорил. Его чудеса мы хотим прославлять, и то, что Он в нас произвел, это мы хотим ценить, и за это мы хотим держаться крепко. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Может быть, мы споем вместе «Каков я есть». Каков я есть. Так оно должно быть. Не моя сила, только ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Божий Агнец, я иду. Я иду. Каков я есть, так оно должно быть. Не моя сила, но только ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Божий Агнец, я иду. Я иду. Давайте наклоним наши головы. Небесный Отец, от всего сердца я благодарю Тебя, о Боже, то, что мы, как Твой народ, на этом месте можем быть собранными в Твоем драгоценном и святом имени. Я благодарен Тебе, о Господь, то, что я в прошлые дни там мог находиться, где Ты ходил, где пророки возвещали Твое Слово. Но еще больше я благодарю Тебя, то, что Ты взял жилище в моем сердце. Еще более я благодарю Тебя за прощение моей вины и грехов. Еще более я благодарю Тебя, то, что Ты пошел и приготовил место, и Ты возвратишься. Поклонение Твоему святому имени. Господь, я прошу Тебя за всех, все, которые подняли свои руки ввысь. О Господь, Ты знаешь, о чем они просят. Ты знаешь, в чем они нуждаются. О Господь, является ли это духовная проблема или жить земная? Ты знаешь все нужды. Верный Господь, Ты живешь. И мы хотим с удовольствием повествовать о Твоих чудесах, о спасении, которое Ты производишь, об исцелении, которое Ты исполняешь, об освобождении, которое Ты даруешь. И мы не хотим рассказывать только о прошлых временах, но о том, то, что Ты сегодня делаешь, ибо Ты тот же самый вчера, сегодня и вовеки вечные. Пройди сегодня через наши ряды. Как раз таки сейчас, в этот момент, о Господь, и затронь каждое сердце особенным образом, Господь, через силу Твоей крови. Да будет каждая вина и грех заглажен. Ах, Господь, я благодарю Тебя и прославляю Твое славное имя и поклоняюсь Тебе. Аллилуйя! Спаситель, соедини, объедини Твой народ в Тебе самом под водительством Твоего Святого Духа. Забери все собственное от меня, собственные помышления, желания. Господь, я так это имею в виду. Ибо час пришел, где Ты говоришь нам. Мои мысли намного выше, чем ваши мысли. И мои пути намного выше, чем ваши пути. Спаситель, забери меня от моих путей. Забери нас всех от наших путей и поставь нас на Твой путь, на живой путь, который ведет к цели. Убери всякое преткновение с пути и прославь Своё имя. Снаряди Твою общину силою свыше. Аллилуйя! Да будет принесено Твоему славному и святому имени. И тоже сейчас. Ты был нам вблизи и благословил нас, и услышал молитвы. Спаси потерянных, исцели больных, произведи чудеса для прославления и славы Твоего святого имени. Аллилуйя! Аминь!